Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Корнилий, Таллинский и всея Эстонии, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимая матушка Филарета, дорогие братья, дорогие сестры, святые все обители, я хотел бы от всего сердца вас поблагодарить, матушка, за добрые слова, которые вы сказали, за дивный образ Пресвятой Богородицы Пюхтицкой, который будет находиться вблизи от того места, где я постоянно пребываю, с тем, чтобы я мог, чаще взирая на этот образ, и возносить молитву к Царице Небесной и вспоминать Пюхтицкую обитель, столь близкую и дорогую моему сердцу. Действительно, мы находимся на святом месте, Пюхтица, святая земля, с эстонского, если на русский перевести. И ведь так назвали эту землю не русские, так ее назвали эстонцы. Так ее назвали люди, не принадлежавшие к православной церкви, а те, кто были лютеранами. Ведь именно им в далеком XVI веке, простым эстонским пастухам, на этой самой горе, на этом холме, явилась Божия Матерь и указала место, где обретается ее икона Успения. Перед этим образом мы все молимся, он вот здесь находится, чудотворный образ, тогда найденный эстонскими пастухами. Это означает, что уже задолго до того, как образ был найден, на этом месте или рядом где-то жили православные люди. Вот нет ничего сильнее, чем факты. И что может быть сильнее факта, вокруг которого до сих пор не ослабевает паломничество? Тысячи людей, и русских, и эстонцев, приходят сюда, чтобы в этом месте поклониться. А эти факты свидетельствуют о том, что наши далекие, благочестивые предки, русские монахи, священники, проповедовали здесь православие на эстонской земле. И что эта проповедь была угодна Богу, потому что иначе не было бы этого явления Богоматери, не было бы явления чудотворного образа, не было бы этой дивной обители здесь, на Пюхтицкой горе. Когда мы смотрим в прошлое, в историю, то как верующие люди мы должны помнить, что история рода человеческого является священной историей. Мы почему-то говорим о священной истории только применительно к истории Ветхого и Нового Завета, потому что через книги Ветхого и Нового Завета нам явлено Божье присутствие в истории, но ведь это присутствие не пресеклось. Оно и сегодня имеет место. И если бы Бог не присутствовал в человеческой жизни и в человеческой истории, никакой бы Пюхтицы не было, не было бы ничего, никакого поклонения Богу, никакой веры. Ничто, как вера христианская, не сталкивались в истории с таким страшным противодействием, начиная с времен Римской империи, когда только одно слово «христианин» означало смертельный приговор. Да и затем, позже, когда вроде вера православная, христианская, стала почитаема в империи, и тогда сколько искушений, врат рода человеческого через философию, через мудрость, через гносис, как говорили тогда, вторгался в умы и в сознание высокообразованных, иерархов, церковных писателей, учителей, чтобы посеять семена ложного учения. И тысячу лет церковь боролась с этими учениями. Иногда за этими лжеучениями стояла мощная политическая власть, сам римский император, как это было в случае, ярче всего проявилось в случае с иконоборчеством. Ну а второе тысячелетие, трудно себе представить, через что прошла церковь. Великое переселение народов, смешение наций, культур, постоянные войны. Наконец, трагическое разделение христиан и церкви на восточную и западную, которое очень ослабило свидетельство христиан в мире. А затем новые искушения и соблазны, разделения, ереси, расколы. И не избежать упоминания о самом страшном гонении, которое было в истории. Это гонение против нашей церкви в веке 20-м. Нигде и никогда столько не пролилось человеческой крови за право исповедовать Господа Иисуса Христа своим Богом и Спасителем. Пюктицкая обитель, ставшая святым местом, а ведь место не может стать святым по воле начальства или по фантазии каких-то пастухов. Ну, мало ли кому что в голову взбредет. Разве поедут люди, а тем более пойдут пешком за сотни верст, если кто-то чего-то сказал, только потому, что пастухи сказали правду, что явилась им светоносная жена и указала место, где находится икона, и до сих пор живет этот дуб рядом с кладбищенским храмом, в ветвях которого и была обретена эта чудотворная икона. И уже в конце XIX века тысячи паломников стали приезжать на святую Пюктицкую гору. И святой праведный Иоанн Кронштадтский, память которого мы вчера праздновали, память его прославления в 1990 году. Он почувствовал своим сердцем, своей прозорливостью значение этой обители, тогда такой уединенный, скромный, малоизвестный. Он прозрел значение этой обители для всей Святой Руси, а ведь так оно и имело место. И когда в Советском Союзе было всего 16 обителей, то наиболее, может быть, известная и почитаемая была эта Пюктицкая обитель, куда приезжали люди со своими молитвами, со своими скорбями и со своими радостями. И если говорить о веке 20-м, ну, нельзя не вспомнить и святаго священномученика Платона, епископа Ревельского, который служил в этом храме. Нельзя не вспомнить и священно-исповедника, тогда архиепископа Агафангела Рижского, а затем митрополита Ярославского, который сопротивлялся безбожию до последнего своего издыхания, будучи выдающимся богословом и иерархом Русской Православной Церкви. Их имена мы сегодня вспоминали, они здесь совершали свое архиерейское служение. Говоря о веке 20-м, нельзя не сказать о святейшем моем почившем предшественнике Алексее II, патриархе Московском и всея Руси, который особым образом был связан и с Эстонией, будучи уроженцем Эстонии, и со святой Пюктицкой обителью. И я вспоминаю то время, когда на волоске висела судьба этой обители. Тогда, будучи ребенком, я имел возможность приехать в это святое место со своей мамой. И нас не могли поселить в гостинице, которая находится слева от выхода из обители, еще дореволюционная, старинная монастырская гостиница, потому что она была отдана под больницу. И очень злой человек возглавлял эту больницу. Не буду его имя называть, но я думаю, что оно хранится в памяти обители, который поставил своей задачей из обители сделать санаторий для шахтеров Кохлы-Яровы. Это был страшный 61-й год, когда началось новое гонение на церковь. И вот в преддверии Пасхи на Страстной Седмице этот человек выставил громкоговорители в окна гостиницы, включил на всю силу музыку, чтобы помешать монахиням готовиться к Пасхе и молиться. Кровью обливалось сердце. Я помню, с каким страхом покойная матушка Ангелина говорила о том, что происходит. Но сестры держались крепко, единодушно, единомысленно. Старые поддерживали молодых, опираясь на свой жизненный опыт, а молодые поддерживали старых, где им не хватало физической силы. И вот тогда владыка Алексий, еще в то время епископ Таллинский, Эстонский, внес свой решающий вклад в то, чтобы обитель не была закрыта. Он нашел способы отвлечь внимание властей. Он стал привозить сюда иностранные делегации, а потом просить этих иностранцев, чтобы они публиковали там, у себя дома, в газетах, статьи о Пюхтицкой обители. И вот эти статьи он клал на стол своих переговорщиков, убеждая их не закрывать обитель, которая становится известной во всем мире. Все, что делалось для святой обители, мы должны помнить. Мы должны помнить имена тех игумен, за которых я сегодня молился. Старицы Рафаилы, на годы игуменства, которые пришлись трудные годы войны, игумени Ангелины, которая сменила Рафаилу, и на ее время пришло восстановление обители. И, наконец, матушки Варвары, которую вы все помните, любите и знаете, которой 40 лет была игуменей, и на ее время пришел рассвет этой обители. Я вчера вечером гулял по монастырю и не мог узнать многое, что с детства мне было известно. Эти величественные стены, которые обнесли всю большую территорию монастыря, которая в то самое тяжкое время и не считалась монастырской территорией. И яблоневый сад, который здесь в самом центре обители, считался местным колхозным, но уж никак не монастырским. И даже яблок не разрешалось монахиням срывать с этих деревьев. И заборчик, отделявший монастырь, проходил почти рядом с трапезным храмом. Вот в этих стесненных обстоятельствах обитель существовала. А затем вот наступило время, когда преснопамятная игуменья Варвара, привлекая очень много сестер в свою обитель, при содействии по благословению святейшего патриарха Алексия, предприняла целый ряд замечательных свершений. И мы сегодня видим обитель той, какая она есть. Когда матушка почувствовала, что слабеет, она обратилась ко мне с большой просьбой, чтобы я благословил, чтобы следующей игуменей была монахиня Филарета, которую я тогда еще не знал. Матушка Филарета относится к числу все-таки молодого поколения. И долго размышлял, потому что даже из всего того, что я сказал, вы видите и чувствуете, как близка мне Пюхтицкая обитель, с которой связаны мои детские и юношеские годы. И после долгого разговора с матушкой Филаретой я понял, что это именно тот человек, который может взять из рук умирающей игумени бразды правления и повести монастырь вперед по тому пути, который Господь указывает. И я вижу, матушка Филарета, как много доброго вы успели сделать за это время. Я ценю ваши труды, ваше послушание монашеское. Вы находитесь со мной в контакте, может быть, не так часто, как вам и мне бы хотелось. Но я знаю все, что происходит в обители, и благословляю все ваши просьбы, которые направлены к совершенствованию монашеской жизни. Вот сегодня мы за божественной литургией слышали замечательные слова Евангелия от Иоанна, где Господь говорит, что все то, что Он говорит, это не Он говорит, это Отец говорит, который творит дела. Даже Господь Иисус Христос счел необходимым поддержать свою проповедь божественным авторитетом, хотя ведь Он чудеса творил. И, может быть, достаточно ему было сказать: вот я тот, который так много творит чудес. Это я вам говорю, поверьте мне. Он никогда так не говорил. Он говорил о том, что его слова – это слова Божии, слова Отца. Вот сегодня, как впрочем, и всегда, появляются вроде человеческом различные философы, мудрецы, политики, философские школы, политические школы. Сегодня политическая мысль часто поддерживается мощным капиталом, огромными финансами. Люди, смешивая политические и философские взгляды, формируют некое лицо современной цивилизации. И мы, люди верующие, видим, как много в этой современной цивилизации опасного, греховного, губительного для человека. Не наше дело критиковать светских людей, но наше дело сравнивать то, что люди говорят, со Словом Божиим. Мы, подобно Христу, Церковь, не свои слова произносит, не от своей мудрости. И патриарх вам говорит не от самого себя и не на себя ссылается, а от Господа, от Слова Божьего, хранимого в Церкви. Вот это сохранение Божественного Слова в Церкви мы называем преданием Церкви, преданием с большой буквы. И это предание, как некий критерий истины, мы накладываем его на все то, что сегодня происходит в мире с обществом и с человеком, и говорим, где правда, а где ложь, где грех, а где святость. И как бы грех не поддерживали ссылками на человеческую свободу, на какие-то правильные формы политического устройства, там, где грех, мы говорим грех, вызывая на себя огонь, вызывая критику, вызывая борьбу против себя людей могущественных, обладающих деньгами, способных влиять на средства массовой информации. Мы говорим Божью правду. Потому что у нас другого нет. Если только мы начнем говорить от себя, и если только мы начнем приспосабливаться ко вкусам, к моде, к словам сильным мира сего, такая церковь никому не будет нужна. Церковь нужна людям только потому, что она есть, по слову апостола, столб и утверждение истины. И вот на примере Пюхтицкой обители мы все это видим. Началось все с удивительных событий в жизни простых эстонских лютеран, пастухов. А затем все это расцвело в такую богатую, красивую духовную жизнь, свидетелями которого мы являемся. Потому что здесь, в этой обители, никогда не говорилось и не говорится, и верю, никогда не будет говориться ничего против Божьей правды. Но лишь только Слово Божие будет передаваться людям, и молитва горячая будет здесь совершаться, в этом храме, в том числе и перед чудотворным образом, за наши грехи и за человеческое неведение.